Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет, природой побежденный, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь разговоры об искусстве. У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем в рамках нашего цикла «Православие и культура» беседу вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы продолжаем говорить на тему «Москва от Ивана Калиты до Куликовской битвы». Слушайте продолжение нашей беседы.
А Михаил Святой – это тоже забытая фигура нашей истории, это самый крупный государственный и политический деятель начала XIV века. У нас его почему немножко забыли? Он был оппонентом Москвы. В Москве правил сын Данила Святого Юрий. Редкостный мерзавец. Редкостный просто. Вот,
который... Но он не святой.
Ну, слава тебе, да. Господи, еще. Господь с вами, не дай Бог это. Вот. Вот. Дело в том, что он ведь впоследствии, проиграв на поле боя Михаилу Святову, оклеветал его перед ханом Узбеком. Вот, и Михаил был вызван в Орду и там замучен. Замучен натурально, его одели в колодку. Он месяц сидел в колодке, то есть он прошел крестный путь мучеников раннего христианства. Да. А потом, что интересный факт, хан Узбек все-таки не захотел его казнить, и тогда Юрий прислал ему своих убийц, и они вырвали у него сердце у живого. Так, немножко, ну, от себя добавлю, что сын Михаила Святого Дмитрий впоследствии убил Юрия прямо в Орде на глазах у Узбека и отдался на казнь. Понимаете? Вот страсти.
Да.
А тело Михаила Святого нетленное уже тогда, понимаете, уже с XIV века. Он сразу стал почитаться как великомученик и святой, и оно хранилось особо почитаемое в Спасском соборе.
Мощи, да.
Да, в Твери до 37 года 20 века, а в 37 году храм взорвали вместе с мощами.
Да.
Обычная российская история, да. Советская.
Советская.
Да, советская, конечно. Так вот, от себя добавлю, что старший сын, вернее, второй сын Михаила Святого, Александр Святой. Смотрите, сколько вариантов. Почему святой? Умучен будет в Орде от того же хана Узбека по наущению Ивана Калиты.
Ивана Калиты.
Да. То есть Александра Святого четвертуют в Орде. Понимаете?
Вот давайте к Ивану Калите.
Да. И вот теперь, это, да, почему персона, так сказать, да. Видите, уже закваска интересная.
Да,
да, и Шевкаловорать. То есть напомню, что в Твери, озлобленной вот этими событиями, произошло восстание против Орды. Шевкала спалили живьем в княжеском терему. В ответ Орда и Москва провели совместную карательную экспедицию, которой командовал Иван Калита. Почему назвали Шевкала ворать? Политкорректность XIV века, нельзя сказать Ивана ворать, понимаете?
Да, да, да.
Тверь была разгромлена, и, кстати, интересный факт, она очень быстро восстановится. Она-то была на выгодном положении.
Да.
Да. Вот. И вот с этой минуты, вот с этого кровавого акта начинается история Москвы как столицы и Ивана Калиты. То есть я еще раз обращаю внимание, легитимность Ивана Калиты в глазах Владимирской Руси равнялась абсолютному нулю. Он получил все из рук Узбека. Более того, я напомню, что Иван Калита был изгоем.
Изгоем, да.
Потому что Даниил Святой умер, не побывав на Великом княжении.
Нет, безусловно, в исторических аспектах, во многих позициях, пониманиях, многие просто, так сказать, считают Ивана Калиту предателем неким.
Вот. Ну, во-первых, Георгий Федотов,
клеймо, да, да,
замечательный русский историк и философ, он вообще напишет фразу, которая способна неподготовленного читателя отправить в глубокий нокаут. «Москва – самое татаренное русское княжество».
Да, да.
Знаменитая,
да,
цитата.
Да.
Но дело в том, что, вот, ну, или еще лучше написать словами Николая Михайловича Карамзина,
да,
который это написал про сына Калиты, князя Симеона Гордого, «ласкал ханов до самоуничижения». Но это относилось и к его папочке,
да,
понимаете? То есть для начала надо подбить очень такую интересную вещь, чтобы как бы вот вывести читателей.
Видимо, да, каким он был политиком.
Да, из состояния, да, ступора. Вы знаете, это не первый и не последний случай, когда объективная задача как бы глобально-историческая взваливается на плечи очень сомнительного и очень среднего человека. Ну, в конце концов, мы знаем из позднейшей нашей истории, что, например, великие реформы Александра II, величайшее событие, равное мирной революции, сам Александр II был человеком среднего калибра. Понимаете, это не Петр I, это не Екатерина II. Вот это как бы, ну, это как у Стефана Цвейга есть роман «Мария Антуанетта», портрет ординарного характера.
Да, безусловно, личность.
Да.
В человеке,
личность,
а,
да,
очень
Иван
много...
Калита в данном случае человек, я бы так сказал, не мудрый, но хитрый.
Да.
Вот так вот.
Но при всем при том еще многие тоже историки высказывали, что он был очень жесток. Даже не настолько жесток, насколько жесток.
Но вся история с Тверью, она это,
да,
и показывает.
Да,
да, уничтожать своих соперников руками Орды. Но есть еще ведь известная констатация русского историка Каиловича. Ну, это один из историков середины 19 века, современник Ключевского. Он говорил, Иван Калита как государственный деятель ноль. Понимаете? Это интересный факт. Так вот, но... И отсюда я бы еще добавил одну очень интересную детальку. Дело в том, что Иван Калита, помимо всего прочего, это одна из самых криминальных фигур в истории нашей страны. У нас, знаете, было, ну, всякое бывало, там и тираны, и добродетельные, и так далее. Но вот такого законченного варья в русской истории было, ну, 5 или 6 человек. Таких очень масштабных. Этот список открывает наш герой Иван Данилович Калита, Иван Кошелек,
да,
понимаете,
да, да,
за счет аферы с ярлыками.
Да.
Дело в том, что тут такая деталька, вот вы уже об этом упомянули, что ярлыки – это как бы документ,
да,
направления, но дело в том, что ярлык был документом многопрофильным. Он, например, играл роль и верительного грамоты в дипломатии. Вот. И, помимо всего прочего, в ярлыке была экономическо-бухгалтерская составляющая. То есть, сбор даней и отчет по сбору даней, он шел тоже через ярлык.
Через ярлык.
Да. А дань, я напомню для слушателя, вот, что бы там в детских книжках не писали на эту тему, но дань собирали сами русские князья. Татары никогда этим не занимались. Дань собирали, начиная с эпохи Александра Невского, сами русские князья. Вот эти самые 12% дани, которая была на момент правления Ивана
Калиты. Ну хорошо, дань-то они собирали, а отдавали кому?
Дальше везли в Орду.
В Орду.
В Орду и сдавали ордынскому казначею.
Ну, да. Понятно.
Да. То есть Министерство финансов, понимаете?
В общак.
Да, в общак.
Кассу.
Да. Ну, можно сказать в общак,
да,
можно сказать в кассу, можно сказать, там, не знаю, в госбюджет, какие угодно варианты. Так вот, интересный факт, что у князей не у всех это получалось. Так сказать, ну, видимо, может быть, ну, войны, естественно, мешали, там какие-нибудь разорения, а может быть, кто-то просто плохо считать умел, я тоже не исключаю, но целый ряд удельных княжеств со скрипом это делали. На этом Калита и сыграл, он предлагает 4 князьям, Ростовскому, Дмитровскому, Галич-Мерьскому и Белозерскому, ну, это те, с кем он успел, пожил бы дальше, может быть, еще кого-нибудь бы развел, продать ему ярлыки, То есть я плачу налом,
налом,
а я у вас дань
соберу. А вы мне даете право.
Да, я дань буду вас собирать сам. И князья не врубились и продали. Они решили, ну что, говорит, ну какой-то московский придурок, извините. Мы у себя, наверное, еле собирают, решил еще у нас.
А у нас.
Да, они, когда поняли, во что это выльется, было уже поздно, потому что Иван Калита в этих княжествах собирал не 12, а 85%. То есть никакая Орда близко никогда ничего
то
подобного.
То есть сегодняшний НДС отдыхает, да?
Нервно курит в коридоре. И очень известный факт. Первой жертвой оказался Ростов Великий. Угу. Я особо обращаю внимание, его татары ни разу не тронули. Ни на одной междоусобице. Но тут вошла московская рать. И бояр подвешивали за ноги и подогревали бороду факелом. Колись, сволочь, где деньги? Угу. А с жителями поменьше вообще не церемонились. У женщин рвали из ушей сережки с мясом и так далее. Кстати, ведь как это сказалось потом на нашей истории? Градоначальником, или по той терминологии тысяцким, Ростова Великого был боярин по имени Кирилл. Так вот, его раскулачили так, что он был вынужден с семьей бросить Ростов Великий и перебраться в захолустное городишко Радонеж. Я думаю, вы уже догадались.
Да, да.
Это отец Сергия Радонежского. Кстати, я почему об этом заговорил, потому что вот года два или три назад по центральному телевидению был показан документальный фильм к юбилею Куликовской битвы, причем это все на высшем уровне, озвучивал Сергей Безруков и так далее, и там несли запредельную чушь просто. Говорил, что вот Сергий Радонежский был вынужден бросить Ростов, перебраться из-за разорения татарского набега. Но можно подумать, что никто никогда в руках не держал ни Карамзина, ни Ключевского, ни Платонова. Ведь история семьи Сергия Радонежского, которая просто в одночасье превратилась в нищих именно благодаря карательно-фискальной экспедиции Ивана Калиты, а не мифических татар, но она же тысячекратно описана. Более того, она в житие Сергия Радонежского описана. Она в книге Бориса Зайцева «Житие Сергия Радонежского» тоже описана. Так вот, Орда потом начала эту политику поддерживать. Почему? Потому что у ордынского казначея одной головной боли меньше. 12% дани теперь шли абсолютно без помех. А на что Калита потратил остальные деньги? Ну, вторую часть, на что он потратил, скажу немножко позже, а первую, самую главную, на коррупцию в Орде. То есть до этого взятки в Орде давали и раньше, а Калита стал не взятки давать, а поставил на зарплату просто, фактически, вот ордынскую администрацию.
Да, да,
и
да.
Вот с этой минуты не то, что ордынская ига в Москве, а как бы не московская ига в сарае. Потому что с этой минуты ордынская администрация просто четко работала на Москву. Отсюда и судьба тверских князей. Потому что, то есть, оплачивалось все, в том числе до физической ликвидации соперников. Их там не только тверские князья, ну, стародубского князя есть, казнили.
Да, в этом смысле заставил оппонента работать на него.
Да, причем я не скажу, что хан Узбек был в восторге. Хан Узбек, известно, что один раз попытался поддерживать Александра Святого Тверского, а потом, как миленький, подписал ему смертный приговор, потому что над ним висели его собственные мурзы, которые все на Москву работают. И я от себя добавлю, что эта политика подкормки ордынской администрации в свою пользу, она будет до самого стояния на Угре. До самого 1480 года.
А как же, вот мы говорим, Дмитрий Владимирович, Русь святая, с этого мы начинали. А вот эти методы выбивания налогов с людей, отрезания ушей, вот эти средства путем насилия над человеческой природой.
Так,
разве Господь это завещал? Что тогда?
Мне кажется, вопрос риторический, понимаете? Я вам даже больше скажу, в русской, древнерусской литературе того времени, а ведь мы прекрасно знаем, что древнерусская литература – это литература церковная.
Да.
Вот, отношение к Ивану Калите однозначно отрицательное. Однозначно. А сына прозвали Симеон Гордый. То есть Симеон, страдающий гордыней.
Гордыней.
Да, это тоже не бонус.
Матерью всех грехов.
Конечно. Но, знаете, даже на уровне, скажем, такого полуфольклорного варианта, вот, скажем, записан такой сюжет. Это почти на уровне фольклора, но зафиксированного вот в повестях там и так далее, то есть в профессиональной литературе. Значит, такой сюжет. Иван Калита идет в церковь, сидит нищий. Подайте Христа ради, Калита подает. Нищий взял, подайте Христа ради, Калита подает. Подайте Христа ради, Калита уже в сердцах. Ну, возьми уже, пузо ненасытное. Нищий говорит, сам ты пузо ненасытное. Нагрешил, говорит, а теперь моими молитвами в рай попасть хочешь? Это, простите, почти пушкинское. Нельзя молиться за царя Ирода, Богородицы не велит.
Да.
Понимаете? То есть я еще раз подчеркиваю, позитивный имидж Ивана...
Это вечно, это перекличка из сегодняшнего времени.
Конечно, конечно. Да. То есть я хочу сказать, что позитивный имидж Ивана Калиты и его сыновей, который потом будет зафиксирован, ну, начиная с Карамзина, да, это именно ретроспективно, потому что ретроспективно мы что видим? Что вот Москва, вот в ней сидят князья, которые совершенно неразборчивы в средствах, но которые вот выстраивают некую пирамиду, которая впоследствии станет Великой Русью. Да. Как бы задним числом их приняли. Это примерно та же логика, по которой сегодня, вот знаете, Сталин, эффективный менеджер, построил Уралмаш, там взял Берлин. Вот. А то, что миллионы людей загнулись, так сказать, это его эффективного менеджмента, причем лучших людей России, это как бы закроем глаза. Но если мы остаемся в рамках православия, на это глаза закрывать нельзя. Естественно.
Ну, да, да.
И, кстати, я вам даже больше скажу, ведь Симеон Гордый, например, который, ну, я просто напомню для слушателей, после Ивана Калиты Симеон Гордый, у Симеона Гордого потомства не осталось, причем как не осталось, ведь фантастическая история для 14 века, он был трижды женат. Православие в те годы третий брак запрещало. Он первым браком женился на литовской невесте.
Это Гордый.
Да, Гордый. На литовской невесте, дочери Гедиминаса. Двое детей, оба поумирали. Потом умирает сама его жена. Вторично он женится на смоленской княжне. У него там вообще ничего не получилось. Он потом оправдывался перед боярами, что я не могу с ней спать, она мне кажется трупом. Представляете себе, это сюжетик для 14 века. Он с ней развелся, причем специально выдав справку, что она девственница.
Ух ты.
14 век. И женится, нарушая все церковные уставы, третий раз по большой любви на Тверской княжне Марии, на дочери убиенного Александра Святого. Кстати, он присутствовал в Орде во время его убийства. И вот московское руководство православной церкви отказало ему в этом браке. Более того, даже закрыли все храмы. Так Симеон Гордый обвенчался через своего личного духовника. А личным духовником Симеона Гордого был Стефан, родной брат Сергия Радонежского. О, как все завязано.
Да, да.
Его за это потом, у него за это карьера сломалась, как у священника, а он был игуменом столичного Богоявленского монастыря, между прочим, старейшего. А потом Симеон Гордый запросил Константинопольскую патриархию, приложил солидную сумму денег, и Константинополь ему одобрил задним числом. Четверо детей, и все поумирали. А потом великая чума, черная смерть унесла и самого князя Симеона. Так вот, и он сам, и все его окружение, и вся Московская Русь была в убеждении, что это проклятие. Что это проклятие за его и за грехи его, за грехи. И Калиты.
Божья кара.
Божья кара. Вот, понимаете? То есть это к вопросу о том, как к этому относиться. А Симеон Гордый, в отличие от Калиты, был человеком, в общем, как бы скажем, вполне в своих действиях вменяемым. И тем не менее, такой момент.
Ну, а у Калиты что мы имеем в плане его личной жизни? По-моему, там тоже? Или у него...
Два брака. Но от первого брака у него было трое сыновей. Вот Симеон Гордый, Иван Красивый и Андрей. Андрей, младший отец впоследствии полководца Владимира Хороброго, героя Куликова. Куликовской битвы, он тоже погиб на Великой Чуме, а трон унаследовал Иван Красивый, отец Дмитрия Донского. От второго брака у Ивана Калиты была дочь, которая вышла замуж за ростовского князя, и там дальше ростовская линия князей пошла.
Ну что ж, уважаемые слушатели, время нашей сегодняшней передачи близится к завершению. Ну а продолжим мы говорить в нашем цикле «Православие и культура» вместе с Дмитрием Владимировичем Суворовым, кандидатом культурологии, искусствоведом, музыковедом, доцентом Екатеринбургского гуманитарного университета, лауреатом премии Павла Петровича Бажова, в нашей следующей передаче. И также продолжим говорить о Москве от Ивана Калиты до Куликовской битвы в рамках нашего цикла «Православие и культура». До следующей встречи. Всего вам доброго. Разговоры об искусстве.